Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Тема нашей передачи – отношение в России к вопросам, связанным с наркотиками. Считают ли наркоманию серьезной проблемой для страны? Как, по мнению россиян, можно с ней бороться? У нас в гостях Юрий Сиволап, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии имени Сеченова, а также Дмитрий Кореняк, директор Центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых для взрослых». По телефону участие в программе принимает социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер телефон Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй части программы ждем звонков ваших по телефону прямого эфира. Ну а слушателям на нашем форуме в интернете я задала такой вопрос. Как, на ваш взгляд, можно бороться с наркоманией? Прочту поступившее мнение. Вот что пишет Александр из Самары. Бороться нужно не с наркоманией, а с наркотиками. Это может делать только государство, это его обязанность. Наше государство не выполняет свои обязанности перед гражданами. Все остальное малоэффективно. Ирина, нет таких способов, к сожалению, как нет способов борьбы с алкоголизмом. Что бы ни придумывали, все впустую. Запрещение не метод. Миша из Москвы. Вероника, расскажите мне сказку о том, что приезжие из Кавказа несут нам вечное доброе. И эту сказку получает моя Россия в виде наркоты. Но если я буду с ними бороться, вы меня обзовете нацистом и фашистом. Всего доброго вашим детям, которые наверняка обучаются в Англиях или в Америках. Ну, чтобы развеять ваши иллюзии, Миша, я могу сказать, что мой сын учился в Москве и там же сейчас работает. Александра из Москвы. У нас могут действовать эффективно только меры, вызывающие страх. Значит, пожизненное для хранителей и распространителей наркотиков и принудительное лечение наркоманов. Владимир из Луги. Для начала нужно просто уничтожить спрос административно-карательным образом. Смогли же уничтожить игровой бизнес? Дмитрий из Томска. Надо дать возможность свободной проповеди Евангелия, в том числе в средствах массовой информации, а не конфессиональную вату. Надо прямо говорить, что наркотики, к которым относятся и табак, и водка, это трапеза бесовская. Антон. Как ни странно, надо вплотную заняться образованием, культурой, наукой. Если молодежи будет куда пойти, чтобы прожить свою жизнь интересно, она не будет колоться. М. Маркобесов из глуши. Для начала легализовать все наркотики, что уничтожит наркомафию и уберет многомиллиардный навес из черного нала. Если марихуану можно будет купить, скажем, в аптеке, кто же будет это покупать втридорога у подозрительных личностей? Параллельно же вести пропаганду вреда наркотиков, в первую очередь, среди подростков и молодежи. Вот такие мнения. Хотелось бы услышать, уважаемые гости, ваши комментарии. Кто начнет? Дмитрий Кореняк.
Вы знаете, такой сумбур этих мнений, он как раз отражает то, что в нашей стране, по сути, нет антинаркотической политики. То есть, есть меры, которые принимают разные ведомства. Одно ведомство – одни меры, другое ведомство – другие меры. А вот целиком политики нет. И отсюда вот такой вот… Вы очень хорошую подборку сделали, потому что вот такой разброс. Здесь все в одном. Одни, значит, люди говорят о снижении вреда, другие люди говорят о том, что невозможно справиться с трафиком, третьи говорят, что вот давайте читать Евангелие, и, значит, все будет хорошо.
Люди, разделяющие националистические идеи, говорят, что виноваты те, кто сюда приехал из других государств.
Совершенно верно. И вот эта каша, она и есть в обществе. Плюс я бы сейчас себе сказал, что есть дискриминация наркозависимых людей. То есть люди, которые употребляют наркотики, они обществом воспринимаются, то есть вот выпускники моего центра, например, мы говорим, что не надо на каждом углу говорить, что ты наркоман. Хотя мы их призываем и не скрывать этого. И у нас есть случаи, когда ребята, ну, открывали вот то, что они употребляли долгие годы, сколько лет не употребляют, но всегда для того, чтобы кому-то помочь. Иногда бывает так вот, видят они, что человек в беде. А как ему сказать? И вот только слова такие, что я сам употреблял, давай я тебе помогу, они как-то... Ну, вот. Но это в виде исключения. А много очень эпизодов, когда не только ребята, но даже родители поплатились за то, что говорили правду о себе или о своих детях. Есть у нас, когда родители увольнялись с работы, когда узнавали, что их дети наркоманы. Вот это еще тема дискриминации.
Юрий Сиволап, прошу вас.
Ну, я согласен с мнением моего коллеги Дмитрия.
Совершенно верно. Но вот приведены очень разные мнения, которые отражают, в принципе, разные отношения к данной проблеме. И здесь, безусловно, есть очень обширное поле деятельности как для специалистов, врачей-наркологов, так для психологов, социологов, ну и, разумеется, правоохранительных органов. Другое дело, что я вслед за Дмитрием разделил бы четко наши функции. Дело государства – бороться с наркопотреблением, как-то уже кто-то из слушателей вашего радио об этом сказал, совершенно правомерно. И дело врачей-наркологов – помогать наркозависимым лицам.
И, Мария Мацкевич, скажите, насколько, на ваш взгляд, типично прозвучавшее мнение?
Они типичны не только для нашей страны. Практически в любой стране, в которой существует эта проблема наркопотребления, есть и подобный разброс мнений от одного полюса полной легализации до противоположного полюса вводить смертную казнь за употребление. Другое дело, что, к сожалению, очень часто в одну категорию наркоманов смешиваются очень разные люди. Даже вот в недолгой нашей беседе уже были употреблены слова «употребляющие», «наркоманы», а есть еще «пробовавшие». И все это как бы одно и то же, и с ними нужно якобы работать одними и теми же методами. Что все-таки совершенно не так, и разделение этих категорий имеет смысл не просто теоретический для науки, но еще совершенно практически, потому что если по отношению к одним средства профилактики гораздо более важны, по отношению к другим лечение, а именно наркоманам, по отношению к третьим вполне возможно то, о чем говорит и Евангелие, и любые другие способы, связанные с какими-то ценностными ориентациями, вот для них больше это направление важно. К сожалению, наш, если говорить о действиях государства, в основном направлены на борьбу с наркотрафиком, и практически ничего не делается ни в области профилактики, ни в области реабилитации тех, кто уже прошел курс лечения, а все-таки во всем мире опыт показывает, что это два главных направления, если мы хотим действительно что-то сделать, не имитировать какие-то действия, а действительно бороться с этой проблемой.
С пейджера Сергей Митрофанов из Москвы. Можно ввести основу медицины в школе, например, вместо закона Божьего. И Дмитрий Кореняк хотел что-то добавить.
Ну, вы знаете, вынужден немножко не согласиться с коллегой, потому что, во-первых, вот лично я, хотя занимаюсь именно реабилитацией, считаю, что главное – это все-таки профилактика. Главное сделать так, чтобы те, кто не пробовал или попробовал, больше этого не захотели и не попали в эту мясорубку. Это главная задача государства. И я могу сказать, что эта задача сейчас решается. И вот поскольку я занимаюсь в одном из центров, тоже государственном, в системе социальной защиты населения Москвы, но только для подростков от 14 до 18 лет, вот у нас одна программа. А, например, в центре для взрослых наркоманов, от тех, кто уже употреблял длительное время тяжелые опиатные наркотики, там другая программа. Они различаются, и мы различаем эти подходы. И вот специалисты моего же центра занимаются профилактическими программами. Там третьи программы. И это все разное. И действительно, это надо различать. Более того, например, я за свою практику сталкивался неоднократно со случаями, когда вот не педагоги приходят в центр, да, грамотные специалисты, которые могут напугать, могут рассказать о действии наркотиков, но когда они рассказывают об этом детям в школах в виде профилактических программ, это не только останавливает их, а иногда и, наоборот, провоцирует на интерес, потому что просто напугать ребенка, сказать «нет», это в определенном контексте можно возбудить в нем интерес к этой теме, о которой он раньше не задумывался. И тогда не то, что пользу, а можно вред принести. Поэтому программы профилактические, они важны и нужны, но они должны быть грамотными, выстроенными и не кустарными, а продуманными и комплексными.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Дмитрий Кореняк, директор Центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых», а также психиатр-нарколог Юрий Сиволап, и по телефону в участие в программе принимает социолог Мария Мацкевич. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. Предлагаю сейчас послушать опрос «Радио Свобода». Каким образом, по вашему мнению, нужно бороться с наркоманией? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Пятигорска.
Ой, строго надо с ними бороться, строго, потому что у нас на улице милиция вообще не смотрит за ними. Лечить надо, молодежь жалко, молодежь у нас пропадает. А которая распространяет, прям сажать их, да подольше.
Уже поздно, значит, не боремся. Наказывать бесполезно, надо лечить, и лечить бесплатно. тогда, может, поможет. А тем, кто добровольно лечится, надо платить им за то, что они лечатся.
Пропаганда здорового образа жизни во всех учреждениях, школах.
Работать с молодежью, наверное, побольше рассказывать о вреде. Это надо, чтобы человек сам осознавал. Он все равно найдет. Если не осознает человек, он все равно найдет.
Надо их побольше сажать, наверное. Кто продает наркотики, кто покупает.
Проводить какие-то разъяснительные работы среди молодежи. То есть показывать им, что наркотики не являются благом и уходом от их проблем.
Информировать больше с самого маленького возраста и дальше, чтобы знали, чем это все грозит.
Пресекать это дело на границах. А тех, которые уже принимают, я считаю, в резервации, то есть на лечение.
Родители должны больше внимания этому уделять. Прежде всего, потому что многие дети не знают, что это такое.
Ну, собирать их в лечебное заведение есть же, наверное, какие-то.
Видимо, никак. Нет, это бич всего, как говорится, идет от поколения к поколению.
Правоохранительные органы, чтобы работали. Они у нас же не работают. Только знают, вот по базарам ходят, вот да, не собирают.
Родители должны следить за своими детьми и до 30, и до 40 лет. Если ж, это ж позор, как это можно допустить, чтобы мой ребенок вот таким стал диким. Как я только вспомню, вот наркомания, у меня руки дрожат.
Ну как, башку отрывать им, да и все.
Необходимо проводить большую санитарно-просветительскую деятельность. И тогда культура повысится и снизится уровень употребления.
Побольше задействовать их физическим трудом, побольше учебников их заставлять читать. Делом, только делом.
Как вот раньше было, кружки какие-то, спорт там, пусть, чтобы секции были все бесплатные. Но не выкидывать их из общества.
А лучше легализовать и все.
Ой, по-моему, всем миром. И мое мнение, что надо границы закрывать прежде всего. Вот как при Союзе было, и порядок был. Я в свое время вот училась в школе, и мы этого слова не слышали.
Голоса жителей Пятигорска записала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. И, Юрий Павлович, вот хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как бы вы эти мнения прокомментировали? И как вы считаете лично, как бороться нужно с этим явлением?
Ну, мнения очень разноречивы, конечно. Я вот тут вынужден оппонировать точки зрения моего уважаемого коллеги Дмитрия, который сказал, что есть возможность уменьшать спрос. Ну, дай бог, чтобы это было так, но, к сожалению, в большинстве разных стран мы видим, что, несмотря на то, что предпринимаются самые разные меры для снижения спроса, употребление наркотиков и употребление алкоголя растет. Оно растет в России, оно растет в Западной Европе, оно растет в Соединенных Штатах Америки. Вот, но другое дело, что, безусловно, не следует опускать руки. Если мы видим, что какие-то подходы неэффективны, это не значит, что не нужно искать новые подходы или использовать заново старые. Безусловно, есть, конечно же, инструменты, которые позволяют снизить наркопотребление, если мы меняем ценностную установку у нашей молодежи. А именно молодежь является тем социальным слоем, который в первую очередь увлекается в наркопотреблении и пополняет ряды наркозависимых лиц. И если, ну, попросту говоря, в среде молодежи будет не модно потреблять наркотики или не так уж модно, то, разумеется, наркопотребление будет уменьшаться.
Мария, а есть у вас данные о том, что по этому поводу думают россияне, какие методы борьбы им представляются наиболее предпочтительными? И вообще говоря, насколько серьезно считают эту проблему для страны?
Ну, на первое место ее сейчас практически не ставит никто. То есть, ну, очень немного, скажем так, осторожно, очень немногие жители нашей страны ставят эту проблему на первое место. Были какие-то периоды относительно спокойные, благополучные, в которые на первый план вместо экономических проблем выходили проблемы социальные, такие как преступность и наркомания. Но эти периоды были относительно недолгими. А, как правило, на первом месте все-таки экономические проблемы. А если говорить о том, как распределяется мнение, ну, честно говоря, примерно так же, как в опросе в Пятигорске, с преобладанием силовых методов борьбы. То есть запугивание, помещение в какие-то замкнутые пространства, где они не соприкасаются с остальным населением, какие-то упования на правоохранительные органы. То есть, в общем, ощущение некой враждебности всех, кто употребляет, по отношению к остальному населению. Хотя надо сказать, что если вот представить, что просто на место слова «наркотики» поставить слово «алкоголь», то вполне возможно, что большинство жителей Пятигорска, и в том числе, а также и России, ответили бы уже иначе. Но это вот такая проблема, когда есть легальные наркотики и нелегальные наркотики. С точки зрения, как я понимаю, медицины, они различаются, ну, конечно, различаются, но все-таки не так радикально, как это представляется нашим слушателям и вообще жителям нашей страны.
Юрий Сиволап.
Да, совершенно верно. Я согласен с мнением Марии, потому что наркотики на себе несут колоссально негативную стигму, а алкоголь в глазах очень многих людей не ассоциируется с опасностью для здоровья, не ассоциируется с чем-то криминальным. Ну, на самом деле так, поскольку находится в легальном поле, в отличие от запрещенных наркотиков. Но что касается значимости употребления наркотиков для общества, я бы указал на такую величину. По разным данным, к сожалению, единых достоверных данных здесь мы не имеем, от 10 до 70 тысяч человек в год погибает от передозировки наркотиков в нашей стране. Но наиболее, пожалуй, вероятная величина – это 30 тысяч. Это столько, сколько у нас недавно гибло в дорожных авариях. То есть 30 тысяч граждан наших, или если брать возраст наших детей, мы теряем ежегодно. Вот, пожалуйста.
От алкоголя.
Социальная значимость.
От алкоголя.
Ой, еще более впечатляющая цифра, безусловно. Еще более впечатляющая цифра.
Но, тем не менее, к тем же дорожным авариям, в общем-то, сейчас обращено внимание государства, а к этой проблеме?
Ну, тоже обращено. Я могу сказать, что, например, сейчас я веду переговоры с администрацией, ну, не я один, вот мы группа заинтересованных людей ведем переговоры с администрацией Тверской области о том, чтобы открыть центр такого нового типа. Вот как раз, как многие говорили, знаете, чтобы и не за счет государства, но и не за счет родителей, чтобы это была доступная помощь. Ну, а это значит что? Значит, трудиться самим. Только при этом это была бы вот не религиозная коммуна, как это сейчас принято очень часто, а это была бы вот, ну, что-то вроде того, что было у Макаренко, только с другим контингентом и в другое время. Без коммунистического налета, скажем так.
С пейджера. Я медик, рядом аптека. Вечером очередь подростков. Покупают противокашлевый эфедрин, продают без рецептов. Аптека от Минздрава России. Получается легальная торговля наркотиками государством. Мнение гостя в студии. Андрей Заденцова.
Ну да, это серьезная проблема, то, что очень многие препараты, содержащие кодеин, продаются у нас без рецепта. Это противокашлевые препараты и обезболивающие. Кодеин является слабым аналогом морфина, который служит основным алкалоидом опия, из которого получают героин. Ну, можно сказать, если проводить аналогии, то кодеин по сравнению с героином – это то же самое, что пиво по сравнению с водкой. И то, и другое алкоголь, с одной стороны, и то, и другое наркотики опиатного ряда с другой. И то, что молодежь имеет возможность доступа к этим препаратам постоянного, это, конечно, очень нехорошо. Но, с другой стороны, возможно, кому-то моя мысль покажется крамольной, я полагаю, что когда те зависимые пациенты, которые не в силах бросить наркотик совсем, когда они покупают в аптеках кодеин, это все-таки лучше, чем они покупают у дилеров героин, это не так опасно. Это не влечет за собой передозировок, это не влечет за собой инфицирование, неизбежное при нестерильном введении наркотиков интервенно, и прочих осложнений здесь тоже отсутствует.
И еще один маленький комментарий, можно к этой теме? А вообще, вот, не знаю, коллега согласится или нет, что я от многих наркологов слышал, и собственный опыт показывает, что реабилитировать, скажем, алкоголика запойного, да, гораздо труднее, чем героинового наркомана. Ну, по крайней мере, наш опыт. И один из факторов этого как раз в том, что, слава богу, у нас наркотики опиатного ряда не продаются на каждом углу, в отличие от водки и пива, и это не является частью нашей культуры, как вот выпили, посидели, закусили, и поэтому не так сильны провокации, несмотря на то, что зависимость более сильная. Вот я у многих просто за вот 15 лет работы в этой сфере сталкивался с этим.
Ну, видимо, что имеет в виду мой коллега Дмитрий и те специалисты, которые мнение разделяют. Имеется в виду, что при тяжелом алкоголизме развивается энцефалопатия, поражение головного мозга, что снижает способность к критическому суждению, к осознаванию своей болезни и, следовательно, к эффективной работе с врачом, к возможности выздороветь. У пациентов, употребляющих героин и другие опиоиды, энцефалопатия и слабоумие, как правило, не развивается. И если такой пациент прекращает употребление наркотиков, то его мозговые функции остаются совершенно здоровыми. Другое дело, что у него очень часто бывает грубо деформировано сознание, у него искажено мировоззрение, у него изменена система ценностей, что часто само по себе делает его человеком неизлечимым, несмотря на формально сохранный интеллект.
Ну, вот это вот наше постоянное как раз оппонирование нас и медиков, поскольку я не медик, и у нас программа не медицинская, но я могу сказать, что наши выпускницы, вот девочки недавно, у нас девочка, которая имеет ВИЧ-статус положительный, да, она недавно родила третьего ребенка, причем абсолютно здорового, и уже как бы там 7-8 лет живет в чистоте. Но я это просто беру такой яркий сейчас пример человека, который социализировался и создал семью, и живет уже совершенно другими ценностями. Но для этого надо было 2 года там с ней работать и действительно заново родить личность, что, собственно, и происходит в центрах, подобных нашим.
И, Мария, я хотела вас спросить, скажите, какие мифы, по вашим наблюдениям, по поводу наркотиков распространены в обществе?
Ну, по крайней мере, об одном мифе мы уже говорили, о том, что наркотики, они включают в себя водку, и табак, добавлю я еще, в том смысле, что потребление водки и табака у нас абсолютно не просто легально, но и культурно функционировано, как уже говорили коллеги, в то время как все остальное вот под ореолом такой запретности находится, соответственно, те, кто употребляет, это уже чужеродный элемент. Это, по крайней мере, вот один такой важный, существенный миф, причем он относится, кстати, не только к нашей стране, он разделяется в большинстве стран европейской культуры, в то время как, наверное, большинство наших слушателей знает, что в восточных странах ровным счетом наоборот. Mm-hmm. То есть водка и алкоголь, водка и табак являются как раз нелегальными наркотиками.
Спасибо, Мария. Вы непременно продолжите по ходу программы. Сейчас нам надо будет прерваться на краткую сводку новостей. Но сначала я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». 1 июля исполнилось 125 лет со дня рождения Александры Львовны Толстой, младшей любимой дочери писателя. 26 сентября исполнится 30 лет со дня ее смерти. А весной прошла практически незамеченной еще одна дата – 70-летие создания Толстовского фонда «Детище Александры Львовны». В программе звучат голоса историков и архивные записи разных лет, где Александра Толстая рассказывает о себе сама. Ведущий программы Иван Толстой, первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. И еще я прочту несколько мнений наших слушателей с пейджера. Ольга из Вильнюса считает, что как от многих бед помогает образование, позитивная занятость, здоровые причинно-следственные связи между стараниями и результатами. То есть все, что в России развалено, увы. Баруха из Крыма полагает, продавайте морфий по себестоимости в аптеках всем желающим, через 5 лет наркоманов не будет. Анна пишет, я думаю, основным в борьбе с наркоманией должно быть перекрытие каналов поступления наркотиков в страну. То есть нам нужна нормальная, оборудованная государственная граница по всему периметру с четко указанными пунктами пропуска, на которых и нужно сосредоточить внимание таможни и пограничников. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», в которой участвуют социолог Мария Мацкевич, психиатр-нарколог Юрий Сиволап и Дмитрий Кореняк, директор Центра Возрождения. Ведет программу Вероника Бада. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии обстреляна автомашина сотрудников МЧС. 3 человека погибли. Как сообщили в МВД республики, нападение произошло в селении Ачелуки Малакбексова района республики. В Махачкале ведется поиск боевиков, убивших в субботу вечером 2 милиционеров. 5 активистов другой России, получившие травмы в результате избиений 31 июля во время попытки провести митинг несогласных, выписаны из московских больниц. В России сегодня отмечается День воздушно-десантных войск. Ожидается, что в массовых гуляниях примут участие более 1 000 000 россиян. За безопасностью следят 1000 милиционеров. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, переизбранный на новый 5-летний срок, вступил сегодня в должность главы государства. На Филиппинах 1000 людей пришли проститься с бывшим президентом страны Карасон Акино. Она скончалась в субботу в возрасте 76 лет. На востоке Индонезии пропал самолет с 13 пассажирами и 3 членами экипажа на борту. Идут поиски. Лидер Кубы Рауль Кастро заявил, что готов к диалогу с США, но решительно отверг возможность трансформации кубинского коммунистического режима. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что готов начать диалог с умеренными талибами в Афганистане. В столице Венесуэлы, Каракасе, сотни людей провели акцию протеста с требованием возобновления вещания 34 частных радиостанций. В Израиле расследуют нападение на гей-клуб в Тель-Авиве, в результате которого, по уточненным данным, погибли двое и были ранены от 10 до 15 человек. В Петербурге американская певица Мадонна даст единственный в России концерт в рамках своего мирового турне. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии психиатр-нарколог Юрий Сиволап, Дмитрий Кореняк, директор Центра возрождения для подростков и один из авторов программы «Страна живых для взрослых». И по телефону участие в программе принимает социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института РАН. Мы продолжаем разговор на тему «Проблемы, связанные с наркотиками в России». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И один звонок у нас уже есть. Это Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы рассматриваете непосредственно данную проблему сквозь призму непосредственно профессионального уровня. Я все-таки думаю, что данную проблему следует рассматривать более выше. Это социальное устройство общества. Непосредственно данный наркотик или данный продукт, который доходит до каждого гражданина, он проходит по территории, которая обслуживается данным государством. Если государство не вправе системой вот этой управлять, контроля именно за своими чиновниками, которые бы на границах бы четко регламентировали не попадание данного продукта на территорию, я думаю, об этом не было. Первое. И второе, что я хотел бы обратить внимание, это социально-психологическая позиции гражданина в данной стране. При его отлучении от системы мотивации находиться в данном обществе, она порождает систему отчаяния, в том числе и пьянства, и наркоманию. Вот это самый главный вопрос, я бы отметил. Отсутствие человека в управлении страной, ответственности за страну, вот это самое главное. И что характерно, что если нищие слои общества, они уповаются наркотиками и алкоголем, так верхние слои уповаются беззаконием и бесконтрольной властью. Вот в чем самая главная проблема. Пока мы не решим вот эту проблему, подконтрольность власти, прямые выборы, как бы там ни бы странно было, не звучало бы это, но то в первую очередь решает социальную ответственность каждого гражданина за то общество, в котором он живет. И еще момент, который хотел бы подчеркнуть, это отсутствие частной собственности как первичная форма ответственности.
Владимир, мы вас поняли, спасибо. Дмитрий Корняк, прошу.
Да, Владимир, вот знаете, есть вещи, с которыми могу согласиться, это с том, что действительно, пока мы не повысим ответственность, я не знаю, в каком это, я не специалист, чтобы говорить, как именно это делать, какими технологиями, но точно надо останавливать наркотрафик. И я знаю, что люди этим занимаются, может быть, занимаются недостаточно эффективно. Но с другой стороны, я услышал в вашей речи то, что люди попадают в наркотики, потому что они какие-то не такие, их не так воспитывали или что-то с ними не то, у них там, говорят, слабая воля, вот вы такие безвольные, поэтому я могу сказать, что в наркотики может попасть практически любой человек при определенном стечении обстоятельств. И я знаю, через мои руки прошли ребята из социально неблагополучных слоев и из социально благополучных. Эта проблема затрагивает все слои общества, с моей точки зрения. И, конечно, в этом есть, может быть, какой-то элемент вот такого, знаете, политического, что, к чему сейчас пытались подвести. Но, с моей точки зрения, он не так силен. Гораздо сильнее момент, в чем человек растет. Вот насколько сильно мы врем друг другу и врем своим детям, насколько мы умеем честно говорить со своими детьми. От этого вот во многом, мы сейчас пришли к этому, зависит от того, насколько ребенок будет, ну, как бы, предрасположен к тому, чтобы обратиться к наркотикам.
С пейджера, пожалуйста, от специалистов мнение об амфетаминах, последствия для организма, психики, как реабилитировать. Виктор из Крыма. Юрий Павлович, пожалуйста.
Амфетамины – относится к категории психостимуляторов, то есть они возбуждают мозговые и психические функции, это довольно опасная вещь, потому что даже у молодых людей вследствие употребления амфетамин могут развиваться инфаркты и инсульты. Потому что амфетамины обладают выраженным сосудослужащим действием, что, собственно говоря, является причиной инфаркта или инсульта. И таких случаев довольно много бывает на дискотеках, когда молодежь употребляет вещество, называющееся экстази. Это ментилен, диоксин, метамфетамин, производный амфетамина. Это кажется молодежи не тяжелым, не опасным наркотиком, но вот те последствия, о которых я уже сказал, вот они нередко служат, нередко повышают летальность молодежи популяции.
И Иван из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемое радио, добрый день, уважаемые ведущие и гости. Вы знаете, я уже взрослый человек, и что вам хочу сказать. Служил я в Средней Азии, где эти наркотики растут, и опиум растет. И что я вам хочу сказать? Если у человека нет стержня, вот я хочу, чтобы меня наркоманы послушали, если у него нет стержня у человека, он сядет на любой наркотик, запрещай его, не запрещай. Понимаете? Ну, ищут самое лучшее наслаждение. А самое лучшее наслаждение – это дом, семья и любимая жена. Вот нету больше наслаждения никакого. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое за внимание.
Ну да. С одной стороны, да. Но с другой стороны, вот я когда говорю о воспитании, вот сейчас говорил, может быть, что не надо врать, вот что я имел в виду. Вот недавно просто у нас разговор был в реабилитационном центре. Знаете, простой пример. Приезжают ребята к взрослым, это во взрослом центре, то есть там ребята от 20 до 30 лет, приезжают родители, привозят им кока-колу. Я спрашиваю родителей, слушайте, вот вы сейчас вашим ребятам привезли кока-колу, а вы как считаете, она вообще им полезна? Родители такие, нет. Я говорю, а вы сами ее пьете? Нет. А зачем вы сейчас сыну ее привезли? Ну, он же хочет. И вот тут мы начинаем уже с родителями говорить. Слушайте, а что, вы всегда делаете то, что он хочет? А где вы, где ваша позиция? Они говорят, ну что же ему кока-колу не пить? Почему? Пусть пьет, но не из ваших рук. Если вы считаете, что моему ребенку это не полезно, и что это сам... Нет, это вот эта позиция, ты только не употребляй. Вот это, ну, позиция такая созависимого человека, да, ты только не употребляй, пусть у тебя все будет.
Не употребляй наркотики.
Не употребляй наркотики, да. Мы говорим, вот выходят они из программы, сколько мы говорим, ни в коем случае. Халява для наркозависимого человека, все, что он получает, не заработав, это вред, это прямой вред, это начало употребления. Мы им говорим, остановитесь, нет, все равно, ну как же, ему надо где-то жить, вот, значит, давайте квартиру, вот, а ему же надо на чем-то ездить, давайте вот машину, все.
То есть он должен сам решать свои проблемы, да, ответственность нести.
Вот человек зависимый в квадрате должен это сделать. Ему нельзя давать поблажек, ему нельзя ослаблять. Только тогда у него будет, он должен постоянно бороться, вообще это борьба. Другое дело, что вот надо наполнить эту борьбу, ну, как бы, смыслом и удовольствием новым, чтобы для него вот эта жизнь, ну, как бы, и помочь найти ему новое удовольствие в жизни. Вот. И, кстати сказать, а мы не открываем Америку, во всем мире так. Новое удовольствие – это отдача, это когда ты что-то делаешь для других. Вот когда это становится удовольствием, тогда можем говорить, что человек как-то освободился от потребления. Потому что они потребляют не только наркотики, а еще внимание, заботу, любовь, тепло. Человек – тотальный потребитель. И вот пока он не начнет отдавать, можно сказать, что никакой реабилитации нет.
Андрей из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. У меня три вопроса к участникам программы. Первый. Как вы считаете, ну, через 50, через 100 лет и когда-либо вообще, возможно ли полностью решить проблему наркомании? Второй вопрос. Не могли бы вы сделать небольшой экскурс в историю и рассказать, когда же появились наркотики? Ну, я не имею в виду алкоголь. И третий вопрос. А вам самим доводилось пробовать наркотики для того, чтобы узнать, что это такое? Или вы не знаете этих ощущений? Спасибо.
Я бы хотел, чтобы на первый вопрос ответила Мария Мацкевич. Можно ли полностью решить проблему наркомании, по вашему мнению?
Ну, это, конечно, вопрос часто звучит, но вот если говорить о том, что полностью исчезнут наркотики, те, кто их употребляет, то ответ, к сожалению, нет.
Наркотики, о наркотиках известно, вот, например, Геродот писал о наркотиках. При раскопках египетских гробниц находят то, что явно использовалось как наркотики. Более того, насколько известно, просто среди животных есть наркоманы, употребляющие какие-то наркотические травы, предположим. И говорят, что есть какой-то процент очень незначительного населения людей, но просто генетически предрасположены к употреблению наркотиков, и чтобы не было наркотиком, оно будет употребляться. Другое дело, если говорить вообще, возможно ли свести ну, к какому-то более-менее приемлемому для общества уровню потребления наркотиков, то ответ будет «да». Потому что если вот часто приходится слышать, что все время растет потребление наркотиков. Но если посмотреть и на нашу страну, и вообще на те страны, которые столкнулись с этим гораздо раньше, например, на Соединенные Штаты, где есть исследования, например, с 1975 года ежегодно обследуется очень значительная часть молодежи всех социальных групп, и там видны тенденции, что количество тех, кто хотя бы раз в жизни попробовал, количество тех, кто употребляет, очень сильно меняет. Ну, в диапазоне, скажем, вот пробовавшие, от 40% всей молодежи до 60%. Это очень большой диапазон. Другое дело, что надо ставить реальные задачи. Не в один год снизить с 60 до 40. А они считают успехом антинаркотической политики, если идет в течение нескольких лет подряд снижение хотя бы на процент в год. У нас, к сожалению, когда делаются государственные программы, очень часто ставится задача вот за 5 лет, в которой действует эта программа, снизить на треть или на четверть. Эта задача абсолютно нереальная, они могут решиться только одним способом. Цифры немножечко так делаются более или менее приемные, а в реальности все может обстоять совершенно иначе. Но вот эта задача снижения решаемо.
Ну, таким образом вы ответили на второй вопрос слушателя отчасти, то есть история вопроса, да? Это началось все очень давно. Да. Вот. И слушатель задал третий вопрос. Пробовали ли вы когда-нибудь сами, участники программы?
Смотря что имеет в виду слушатель, если он имеет в виду легальные, то безусловно. Если в виду нелегальные.
А что значит то легальные?
Ну, легально это водка и табак, это самый простой ответ.
А, это как наркотики, да, считается?
Да, но есть еще один ответ. Дело в том, что уже, например, на протяжении жизни поколения 30-летних, 40-летних есть ряд веществ, которые из разряда свободно продающихся в аптеках переходили в разряд наркотических веществ, ну, например, тот же эфедрин, кодеин, ну, вот чистый кодеин и прочие препараты, вот они уже, там, ряд снотворных, психотропных, психостимуляторов, они вот запасаются последние 10-15 лет из свободной продажи исчезли. И более того, даже часть лекарств стала делаться по другой рецептуре именно с целью исключения, например, противопростудные препараты, с целью исключения из них вот наркотических веществ. Препараты для похудения, например. Так что, если сказать, когда-либо в жизни, видимо, да, если смотреть из сегодняшнего дня. Но тогда это не было нелегальным наркотиком.
Интересный поворот темы. Юрий Сиволап.
Ну, я думаю, что слушатель «Радио Свободы» имел в виду употребление заведомо наркотических веществ.
Думаю, да.
Вот. Большинство наркологов, я думаю, что все сидящие здесь в студии коллеги, не употребляли наркотиков. Но некоторые наши пациенты считают, что врачи не могут лечить наркоманию, если не знают болезни снутри. Хотя я считаю, что нормальному врачу вполне хватит воображения для того, чтобы представить, что происходит с его пациентом в самый тяжелый период его жизни. И на этот вопрос я бы возразил, приведя высказывание своего друга и коллеги, нарколога доктора Зобина, который, слушая подобные сентенции, что врач-нарколог не пробует наркотики, не может лечить наркоманию, он говорит обычно, тогда я не могу понять, как это мужчина может работать гинекологом.
Действительно.
Ну, вот, у нас немножко по-другому. Мы, например, тоже говорим, что мы не употребляли никаких наркотических веществ, но суть программы, вот в отличие от врачей, которые работают с тяжелыми состояниями абстиненции, да, мы-то работаем после них. У нас уже где-то около месяца должно быть ремиссия, чтобы человек, когда неупотребление, когда человек к нам пришел. И у нас такая, мы всем говорим, ребят, я не знаю, как вылезать из наркотиков, я их не употреблял. Я не знаю, как прекратить употребить. Я не знаю, но я знаю, как жить без наркотиков в удовольствии. Вот этому я могу научить. Поэтому, знаете, у нас творческий блок, поэтому все группы. Я вам рассказываю, как жить без наркотиков, и чтобы это было в удовольствии. Учитесь. А теперь вот по поводу того, что будет через 50 лет. А вот я вижу сейчас еще одну главную беду, которую тоже отношу к наркотикам. Она с каждым годом набирает вес, к сожалению. Это игры. Это онлайн-игры, которые формируют миры. И человек, что происходит? Он начинает играть, в этом мире он становится значимым, там у него есть друзья, там у него есть враги, там у него есть жизнь. Он выключает компьютер, он никто. И вот у меня уже подростки, которые... вот недавно пришел подросток, который ударил свою маму сильно по голове, когда он заснул, а она пыталась вынести компьютер из дома. Я его спрашиваю на консультацию, говорю, что с тобой? А он говорит, у меня ощущение, что она просто жизнь уносит. То есть, а это что, независимость? А это абсолютно легально. Если еще употреблять там пиво для несовершеннолетних, мы можем что-то сделать. Но извините, сидеть в компьютере, играть дома. Но это точно такой же уход от реальности. Любой наркотик, как в Древнем Египте, так и сейчас, он уводит человека от своих актуальных, настоящих чувств, от реальных проблем в какой-то виртуальный мир. И вот этот компьютерный мир, это как раз то, что нас может ждать через 150 лет, потому что эти технологии развиваются, и они неконтролируемы, они легальны, к сожалению.
И напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Дмитрий Кореняк, директор Центра Возрождения и один из авторов программы «Страна живых», а также психиатр-нарколог Юрий Сиволап. И по телефону участие в программе принимает социолог Мария Мацкевич. Это программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Георгий из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне думается, что дискуссия ваша идет в направлении забалтывания. Это вот перед последним выступающим девушка очень долго нам читала, как надо бороться с наркотиками. А проблема-то давнишняя. Ведь при предыдущем строе не было совсем, и никто не знал, что это за проблема такая, наркотики. Известны способы борьбы с наркоманией. А теперь мы все перед дилеммой, что делать. Пока трафик наркотиков не будет прекращен, а занимается этим делом и правительство, и олигархи, первоначальный капитал был. Всем известно, кто занимается наркотиками у нас в России. И кто их распространяет, все знают. Кто занимается розницей этих наркотиков. Следовательно, мое предложение заключается в том, чтобы надо, во-первых, применить опыт предыдущего строя нашего социалистического, как боролись с этим делом, прекратить трафик наркотиков. А что касается говорить правды нашим детям, было такое предложение ваших консультантов, то 90% родителей не хотят, конечно, чтобы их дети стали наркоманами и говорят им всю сущую правду. Но беда-то вся в том, что их на уровне школы с детства уже насильно заставляют применять эти наркотики. И вот с этим делом у нас совершенно никто не борется. Вот что я хотел сказать.
Мария, прошу вас прокомментировать.
Ну, тут настолько целостная картина мира, что я боюсь, что все, что мы сможем сказать, вряд ли поколеблет слушателя с его точки зрения.
Прежде всего, в советские времена так ли уж хорошо обстояло дело с борьбой с наркоманией?
Дело в том, что сказать, что наркомании не было и наркотрафика не было, безусловно, она была. Она была, безусловно, меньшего масштаба, тут и говорить ничего. Она была сконцентрирована в основном в определенных социальных группах. Это то, что связано с местами заключения, с так называемыми женщинами легкого поведения. То есть были определенные социальные группы, в которых это было более сосредоточено, и они, естественно, были закрыты от остальных. Другое дело, что уже после войны в Афганистане, с начала войны в Афганистане, это уже стало проникать в Советский Союз, хотя, естественно, в силу вообще особенностей тогдашней системы пропаганды, естественно, эта проблема вообще, как правило, на официальном уровне вообще не упоминалась. Вот, и она была признана свойственной исключительно капиталистическому обществу. Но в одном слушатель прав. Действительно, пока не закрыть границы, вот можно только одним образом вернуться к тому, что было при социалистическом строе. Сделать снова социалистический строй. Вот в сегодняшнем обществе, в любом открытом обществе, к сожалению, это вот та проблема, которая несет с собой жизнь в более или менее открытом обществе. Да, вот не только преимущества, но и недостатки, в частности, проблема наркотиков, с которой столкнулся весь мир гораздо раньше, чем мы.
Ефим из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. затрагивали вопрос игромании. Меня интересует, ну, известно, что есть центр удовольствия в МГУ. А вот игромания — это вообще психическая зависимость, как у нас считается. Хотя я считаю, что это вроде нет внешнего фактора, но и физическая зависимость. Я объясню почему. А, видимо, в этом центре удовольствия какие-то наркотики выделяются самим организмом. Вот, немножко этот вопрос осветите. Теперь о социологии экономики. Сколько стоит лечение, какой рынок лечения наркоманов? Может быть, это достаточно выгодно? Это второй вопрос. А третий вопрос — социологии. Есть ли у вас данные о группах чиновников, там, членов правительства и так далее, по социальным группам, как распространена наркомания и каким образом лечится по этим группам? Я вообще считаю, что колоссальная разница в лечении бедных слоев в любой стране, наверное, ну, особенно и богатых. Спасибо.
Ну, первый вопрос, я думаю, к доктору.
Да, совершенно верно предположил наш слушатель. Есть в головном мозге так называемая система вознаграждения, которая иначе называется в народе центром удовольствия. И именно с возбуждением нервных клеток, которые находятся в этих мозговых структурах, и связан процесс формирования наркотической зависимости или любой нехимической зависимости, в том числе игровой зависимости или зависимости от компьютеров. Совершенно верно. Если бы были изобретены вещества, которые обладают прицельной способностью воздействовать на нейроны центра вознаграждения, тогда, возможно, была бы решена проблема лечения зависимости. Куда более серьезно, чем она решается сейчас.
Ну, тогда, наверное, уже зависимость возникала бы от этих воздействий.
Нет, не думаю. Почему? Если бы находились какие-то вещества-антагонисты, которые препятствовали бы развитию приятных эффектов от игры, от пребывания в компьютерном пространстве, от алкоголя или от марихуаны, тогда проблема была бы решена. То есть человек употребляет нечто, что не дает ему удовольствия.
И к Марии был вопрос, да, о социальных группах. А, к сожалению, у нас прервалась связь с Марией. Так, значит, вопрос с пейджера от Майоровых. Почему нельзя наркоманов лечить в государственных клиниках без их согласия? Неужели только для того, чтобы дать возможность зарабатывать деньги частным врачевателям и получать от них налоги? Вот, кстати говоря, звучало неоднократно сегодня мнение слушателей. С одной стороны, две крайности, да, с одной стороны легализовать наркотики, с другой стороны там все вообще запретить и принудительно лечить наркоманов. Ваше мнение, Дмитрий, по этому поводу?
Вот мы, все наши центры, они добровольные. То есть, в общем-то, добровольно-принудительные. Я хочу сказать так. По закону мы никого не удерживаем ни в государственном центре, ни в негосударственном, тем более. Но вот сделать так, чтобы человек, замотивировать его, чтобы он пошел на вот именно длительный такой основательный процесс реабилитации, по сути, и в одном, и в другом центре у меня не меньше года ребята находятся. Это год из своей жизни, как бы вот так вот, потратить на то, чтобы серьезно там разобраться с собой, со своими проблемами. Вот это очень трудно. И здесь очень большую роль играют родители и общественное окружение человека. Сделать так, чтобы вот человека, чтобы он пошел на это. Я считаю, что принудительно, вот если бы это было со стороны суда принуждение, как, например, я вот был недавно в Соединенных Штатах, и когда меня спросили, а какой вот, каким образом попадают дети к нам, и я им рассказал, они говорят, мы бы так вообще не смогли работать, потому что большинство подростков и взрослых наших центров под принуждением суда, под альтернативой, либо ты реабилитируешься, либо ты идешь в места лишения свободы. Вот это лучший способ принуждения, такого косвенного. Понимаете, человек идет добровольно, но при этом он понимает, что если он этого не сделает, у него может ужесточиться мера к нему по отношению к государству. К сожалению, в нашем уголовно-процессуальном кодексе это не предусмотрено. И чтобы это ввести в нашей стране, надо просто перелопатить весь УПК. А это невозможно. Даже ювенальная юстиция, которая подразумевает для подростков хотя бы возможности таких решений, и она тормозится в Государственной Думе именно юристами, потому что это затрагивает основы нашей юриспруденции.
Аркадий из Москвы дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что я уже больше 20 лет занимаюсь этой темой. Когда-то удалось организовать первый круглый стол в Сёме по этой проблеме. Но я сейчас не буду касаться многого, коснусь одного. Дело в том, что уже тогда динамика была устрашающей, никто, правда, не прислушался. Но один фактор, вот вы упоминали алкоголь. Так дело в том, что алкоголь, не все переходят, выпивая, к алкоголизму. Кроме того, здесь принципиальный момент. Алкоголь стоит на особицу среди психоактивных веществ. Он не вызывает перекрестной толерантности, мало того, что не вызывает, но с рядом современных синтетиков, там многочисленные семейства ПСП, даже вульгарный винт, он вовсе не совместим. То есть совместный прием вызывает тошноту и головную боль. А у нас как раз опять затеяли борьбу прежде всего с алкоголизмом. Тем более алкоголизм заметнее, а наркомания нынче – это очень высокая степень латентности. Многие наркоманы-тихушники вовсе нигде не светятся. Случается, что человек попал после автоаварии попал в больницу, через день у него начинается ломка. Но это только, так сказать, частный случай. И я хочу только напомнить, что сильный рывок был предыдущий, был именно тогда, когда была объявлена борьба с алкоголизмом. Тогда, как помните, пропагандировали трезвые свадьбы, так сразу появился анекдот. Идет трезвая свадьба. А теперь за молодых. Все в Вену попали. Горько. У меня все.
Аркадий, да, спасибо. Юрий Павлович, пожалуйста.
Ну, очень трудно на целый букет идей сразу ответить. Я согласен с Аркадием, что алкоголь в самом деле бывает не очень совместим с другими психоактивными веществами, но перекрест толерантности у него бывает с другими наркотиками, которые угнетают мозговые функции. Например, с опиоидами, с морфином, с героином, с транквилизаторами. Вот, пожалуйста.
И, Мария, был вопрос к вам слушателя, потом у нас, к сожалению, прервалась связь, а то по поводу того, в каких социальных группах распространены наркотики, но у вас полминуты.
Наркотики в основном только разные. Распространены и в самых благополучных группах, и в самых низкостатусных. Более-менее спокойная ситуация в середине, а вот как раз подвержены этим проблемам больше и те, у кого больше денег, то есть высокостатусные, но там и другие наркотики более дорогие, и самые низкостатусные, где больше всего проблем, больше всего тяги решать проблемы именно таким образом, самым простым, но там просто другие виды наркотиков.
И заведенный криминал.
Спасибо, спасибо, уважаемые гости. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – международный гроссмейстер, международный арбитр по шахматам и шахматной композиции, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Авербах. Ведет программу Алексей Кузнецов. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Мария Мацкевич, психиатр-нарколог Юрий Сиволап, а также Дмитрий Кореняк, директор Центра Возрождения и автор, один из авторов программы «Страна живых». Вела передачу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.